Добрый вечер, уважаемые сети-зрители. Это прямая трансляция по вещательной технологии «Сетивизор» на портале onlinetv.ru первого интерактивного телевидения. Сегодня в программе «Взрослым о взрослых» с Михаилом Лобковским мы будем обсуждать ваши вопросы и затронем те темы, которые не успели затронуть в прошлой программе. Миш, добрый вечер.
Добрый вечер. Одну тему мы затронем, которая была во многих программах. Эта тема называется «Амбиции». У нас в четырех или четырех программах эта тема все время поднималась. Я хочу напомнить, для тех, кто не знает, что слово «амбиции» произошло от латинского слова «амбицию» и означает, девочки, как вы думаете, что? Никогда не догадаетесь. Хождение вокруг. Но на самом деле мы сейчас другое значение этому слову придаем. Это и чванство, и притязание, и самомнение, и так далее. Но мы говорили всегда о том, что есть здоровые амбиции, а есть нездоровые амбиции. Я приглашаю наших зрителей к дискуссии, чтобы они поделились своими соображениями, что, как они понимают амбиции, хорошо или это плохо, вредно это или полезно, есть у них у самих амбиции. Ну и вас, девушки, я тоже приглашаю к разговору. А начнем мы, я так понимаю,
да,
с вопросов.
Да, начнем с вопросов, пришедших к программе. Можно нам на стеночку наши вопросы? Ну и, собственно говоря, первый вопрос, который был к нам на программу, от Юлии. Здравствуйте, Михаил. Что вы думаете о выражении типа «настоящая любовь – это безусловная любовь»? Люби человека таким, какой он есть. Ведь если бы любовь была такой же безусловной, мы бы любили всех вокруг и выходили замуж за первого встречного, не требуя от него ничего и принимая его таким, какой он есть. Но в большинстве случаев происходит не так. Мы любим людей с определенными качествами, которые нам по нраву. Может, настоящая безусловная любовь существует только между родителем и ребенком?
И то не всегда. Между мужчиной и женщиной тоже бывает любовь. Девочки, вы тоже присоединяйтесь, вам же по девичьей это интересная тема, я думаю. Тут такое дело. Выбираем мы не за качество. Выбираем мы за то, что нас цепляет что-то в партнере. Что нас цепляет, мы не знаем. Но обычно что-то из детства. Вот вы можете здесь сказать девушке, что вас привлекает в мужчинах, если вы влюблены. Не что бы вы хотели, да? Не я бы хотела познакомиться с парнем, который будет умный, добрый. Это фигня полная, да? А вот были же такие ситуации, когда прямо аж сердце замирает. А что это такое, вы не можете объяснить. И не умный, и не добрый, кстати. Был такое? Как вас зовут, кстати?
Меня зовут Алина.
Алина.
И я могу сказать по себе, что любовь двоих, она проходит. То есть двоих нормальных людей. Это превращается в привычку, вот, в безусловную необходимость. Я это, ну, вижу, наблюдаю. Вот. Любовь двух сумасшедших не пройдет никогда.
Так, то, что они сумасшедшие, да?
То есть, в первую очередь, наверное, главное, основное, это общее какое-то, может быть, минимальное какое-то сумасшествие, безумство, вот, которое пройдет через всю жизнь.
Хорошо. А в школе вам кто-нибудь нравился в старших классах?
К сожалению, нет.
А после школы?
После школы уже, да, в студенческие годы.
Ну, он понравился тем, что он какой-то такой хороший? Или что-то такое зацепило?
Наоборот. Он по определению никогда не был хороший. Это всегда были очень плохие мальчики.
Вот, вот об этом и речь. Поэтому, друзья мои, то, что мы головой, да, отдаем себе отчет, кого мы любим, ничего общего с реальностью не имеем. Потому что мы думаем, что нам нужны вот такие люди, а реально нас цепляют совершенно другие люди. А как вас зовут?
Меня зовут Аня.
Аня, а что вы по этому поводу думаете?
Ну, отчасти я согласна с Алиной. Вот. Но конкретно, что привлекает к человеку, невозможно сказать.
Невозможно, конечно. Это же эмоция.
Да.
Это не от головы идет. Поэтому, дорогие мужчины и женщины, девочки и мальчики, выкиньте из головы глупости по поводу того, что я хочу, чтобы женщина была красивая, скромная, прекрасная домохозяйка, замечательная мать для моих детей, а мужчина, чтобы был сильный, умный, понимающий, бла-бла-бла, и обеспеченный. Ничего общего с реальностью это не имеет. Реальность такова, что нам нравятся мужчины и женщины, которые нас чем-то эмоционально, только эмоционально привлекают. А эмоционально нас не может привлечь хорошо зарабатывающий человек или умный. Красивый может, но больше, в принципе, ничего. Теперь продолжаем дальше отвечать на вопрос, да? Что такое безусловная любовь? Первое, мы влюбились в кого-то, мы не можем влюбиться во всех, как кто там писал это письмо?
Юлия.
Юлия. Юля, что считаешь, что раз любовь безусловная, то мы будем любить всех подряд? Нет. Мы будем любить того, кто вызывает у нас эти чувства. Это первое. Но когда мы его уже полюбили, то мы его в идеале приняли таким, какой он есть. Мы не хотим его переделать. Мы не хотим, чтобы по поводу амбиций он стал лучше, другим и так далее. Вот он такой, какой есть, мы его таким и любим. Мы же за это его выбрали. Вот это и есть безусловная любовь.
Миш, а люди, которые для себя ставят, допустим, фразу там, «я хочу успешного мужа» или «я хочу успешную, ну, грубо говоря, жену», да, это является амбициями, вот, навязанными, скажем так, обществом? Потому что в обществе считается, что иметь, ну, допустим, успешного мужа, это здорово, да, это
хорошо. Можно я странно отвечу на твой вопрос? Мне кажется, вот у психологии проституток выглядит следующим образом. Любви нет, хотя бы деньги. И поэтому я пошла на панель. Вот женщина, которая говорит, я хочу обеспеченного мужа, она примерно исповедует ту же самую логику. Что я в любовь не верю, потому что меня никто не любит. Пусть он хотя бы будет успешной. Ну, а вам что, интересно жить с успешным мужчиной, если вы не любите и не хотите? Если вообще как мужчина не воспринимаете, какая вам разница, успешный он или нет? Девочки, я опять вас спрашиваю. А, Аня?
Я вопроса не понимаю.
Какая разница?
Вам интересно, если вы мужчину как мужчину не воспринимаете, не любите, не хотите
нет,
его,
не
но он на вас
конечно.
Успешный?
Нет.
Денег прямо море.
Нет, я так не хочу.
А Алина?
Ну, я считаю, что человек, который успешный по нынешним меркам, современным меркам, это человек для меня уже, наверное, скучный и неинтересный.
Ну,
потому
это
что
недостаток.
Человек, который считает, что он уже всего добился, ну, как это уже успешный человек, готовый человек, вот, уже приготовленный всеми обстоятельствами, это уже неинтересно.
Вот мне что нравится.
Человек, это вот век живи, век учись. Человек
даже,
всегда
Алина,
должен чему-то
мне даже
идти.
Не это нравится в вашем ответе, мне другое понравилось. Что вы любите мужчин, с которыми вы можете вместе развиваться и расти.
Это основное
и главное. А вы не хотите, что я типа такая золушка из-под забора, а он такой принц, и он меня просто вот из жалости приютил, мне-то расти и расти, а он уже состоялся. Вам это неинтересно.
Это по определению изначально неинтересные отношения, которые заканчиваются разводами и одинокими,
да.
Там, 30-40-летними женщинами.
Я считаю, что вот, Ань, отвечая на твой вопрос, когда женщина не рассчитывает на чувства, да, на то, что она может быть любима или она может сама полюбить, тогда и в голову приходят вот эти мысли про успешного мужчину и амбиции. Как, ну, конечно, если твоя подруга продолжает жить в коммунальной квартире, получает в месяц 10 тысяч рублей, у нее, кажется, ни кола, ни двора, и никаких перспектив, и детей у нее нету, и замуж ее не взяли, а ты такая вся в шоколаде, живешь с богатым мужем. С точки зрения амбиций тебе, наверное, приятно. С точки зрения здоровой психики это ненормально, потому что тебе приятно просто от того, что тебе завидуют, что не может наполнять твою жизнь на самом деле удовольствием. А когда ты любишь человека, тебе этого достаточно, ты себя ни с кем и не сравниваешь, потому что у тебя есть своя жизнь, она тебе нравится.
Замечательно. Следующий вопрос у нас от Петра. Что вы можете посоветовать для юноши 15-16 лет, когда ему не в моготу без сексуального удовлетворения?
Я понял, слово «сексуальное» юноша написал через какую букву?
Э.
Смешно.
Ну, Но ему же не в моготу без сексуального удовлетворения. Ему некогда учиться.
Ну, анонизмом пусть занимается. Если ему не в моготу, как все его сверстники, собственно, и занимаются до того момента, когда не настанет у них половая жизнь. Что тут еще можно сказать?
Замечательно. А, дальше, Надя. Как защитить себя, оказавшись в эпицентре подлости, сплетен и клеветы? Для меня это забавный театр, где вылезает суть, кто есть кто. Но психологически это трудно не сорваться в бессмысленную борьбу и доказывание. Что делать с лживым пиаром и общественным мнением? Как жить с этим, если все ресурсы не на той стороне?
Ну, это Аня, да?
Надя.
Надя. У Нади две проблемы. Первая, Надя в себе не уверена, поэтому она должна, как любой неверный человек, отбиваться и говорить, нет, на самом деле я другая. И второе, Надя очень, видимо, зависит от мнения окружающих. Если, друзья мои, вы в себе уверены, и вам плевать, что о вас думают другие, а одно вытекает из другого, чем более вы в себе уверены, чем больше ваша самооценка выше, тем менее вы зависимы от окружающих, то никакой негативный пиар в ваш адрес вас не поколеблет, не расстроит даже, потому что вы не реагируете на то, что о вас думают другие. Вы сами о себе какого-то мнения. То есть вы себя любите, вы себя уважаете, и вам этого достаточно. И вы спокойнее относитесь к тому, когда про вас говорят плохое. Но если вы зависимы, если вы себя не уверены, то вас, как Надю, где-то больно ранит.
Я хочу спросить у наших гостей в таком случае. Вы сталкивались с подобным видом пиара? И как вы с ним боролись, не боролись? Что происходило дальше?
Меня, как человека, как сказать, абсолютно независимого от общественного мнения, никогда это не интересовало, мне это никогда не было интересно. Но в любом случае, да, я там не глухая, не слепая, я все это прекрасно видела и видела, как это говорится, да, и сделала, может быть, для себя какой-то определенный вывод, что о том, что вот, возвращаясь к вопросу об успешности, да, чем успешнее, допустим, и красивее, увереннее в себе, меньше всего обращает на это внимание, да, там, девушка, находясь, например, в коллективе, в небольшом, там, 10, до 10 человек, в преимуществе своем, да, женском, она вызывает такую злобу и зависть, что на этих людей, мне в частности, очень жалко смотреть. Они настолько сами себя поедают этим, что, ну, вот я видела и женщин в возрасте, которые реально на этом сходят с ума. Вот, когда действительно не то чтобы нечем заняться, вот, это просто уже стало каким-то смыслом, толчком в жизни, без этого уже никак нельзя просто.
Понятно.
Вот, это, я считаю, что это не имеет места, вот, в частности, в моей жизни, абсолютно.
Слава Богу.
Ну, я сейчас задумалась, на самом деле, когда сталкивалась, наверное, с этим только в школе. Сейчас либо мне не
интересно.
Ну, когда
а
там
какие-то. Сталкивались в школе?
Ну, когда там детский максимализм, было неприятно, когда что-то говорят. Там у меня была не очень такая легкая ситуация в школе, не хочу даже об этом думать. В настоящей жизни, если кто-то что-то и говорит, то, наверное, мне все равно. Я не буду, по крайней мере, точно доказывать, что это не так или еще что-то.
Здесь хочется немножко отнести зрителей к религии. Люди верующие говорят, что чем больше, там, скажем, религию плохо они отзываются, тем больше они формируют в верующем человеке веру. Это как испытание, да? Или как искушение. Когда люди говорят плохо о вере, да, то чем больше вы верите, тем сильнее вы становитесь. Так и вера в себя должна по этому же принципу быть. Чем больше вы в себя верите, тем меньше на вас вообще влияет, когда о вас говорят что-то плохое. Вот так я думаю.
Следующий вопрос у нас от Дениса. Здравствуйте, хочу задать необычный вопрос. Родион Раскольников убил 2 человек топором. Достаточно хладнокровно. Значит, он социопат. Социопат не способен испытывать жалость к жертве. А Раскольникова заела совесть, жалость, значит, он не социопат. Вот и вопрос. Не сочетается ли в нем несочетаемое? Либо ты убийца с топором, либо жалостливый человек. Разве мог человек с подобным противоречивыми душевными качествами существовать на самом деле?
Я вспомнил этот анекдот. Одна старушка рубль, а 10 уже червончик. Он не социопат. Не каждый убийца социопат. Социопат – это человек, который просто без рефлексии идет к своей цели. Ему нужен рубль, он видит старушку, видит, что у нее есть рубль, берет топор, убивает, забирает рубль. Это социопатия. Раскольников, если вы хорошо читали, потому что я это 40 лет назад проходил, роман «Преступление и наказание в школе», вы помните, что он это сделал, наоборот, проверить себя. Тварь ли он дрожащая? Или право имеет. Он вообще психрефлексирующий. Его преступление – это следствие не социопатия, а наоборот, огромная рефлексия. Что он все время пытался понять границы своих возможностей. Что он может, а что он не может. поэтому он убил, и поэтому он в конце и раскаялся. Это к социопатии не имеет никакого отношения. Таким же примерно неравновешенным человеком был автор произведения, хотя никого не убивал. Но вот весь в таких метаниях душевных.
Дальше Ольга, Москва. Можно ли заставить взрослого человека связывать свое поведение, связанное с характером, с последствиями такого поведения?
Я прошу прощения.
Это так продолжение.
Написано не по-русски. Давай еще раз попробуем. Можно ли связывать, связанное связать? Еще раз, пожалуйста, я не понял просто.
Можно ли заставить взрослого человека связывать свое поведение, связанное с характером, с последствиями такого поведения? И уговорить нельзя, тем более, что сам человек не хочет и слышать.
Круто. Вот все слова по отдельности понятно. А вместе собираешь, кто это нам писал?
Ольга, Москва.
Дорогая Оля из Москвы, как сказал поэт велик, могучий русский языка, попробуйте еще раз сформулировать уже более по-русски, потому что у нас четверо здесь сидит, ни один не понял смысла вашего вопроса. Вы сами-то вообще поняли, что вы спрашивали? Давайте еще раз и напишите прямо сейчас, если успеете до конца программы, я прочитаю, только придайте этому какое-то вменяемое значение, чтобы было понятно, что вы спрашиваете.
Мария Стерх. Добрый вечер. Как позволить себе просить помощь от других, если тебе она нужна? И как говорить мужчине прямо о том, что бы ты хотела получить в подарок? Как освободиться от стеснения и неловкости?
Стеснение и неловкость, девушки, хотя вам это уже не грозит, это неприятие себя. Когда вы себя стесняетесь или когда вам неудобно, в переводе на русский означает, вы себя не любите, вы себя не принимаете, и вам за себя неудобно. Стыдно как-то. Я тут, извините, как-то вот тут место занимаю. Вот как-то вот такое состояние человека, который настолько плохого о себе мнения, настолько себя не любит, что неудобно, что он вообще живет, и уж тем более сейчас он рот откроет, еще что-нибудь попросит. А когда человеку что-то надо, он просто делает то, что ему надо. Надо попросить, он обращается с просьбой. Ему надо помочь, он говорит, помогите мне, пожалуйста. Это нормально. Но когда человек себя не любит, когда он себя не принимает, ему неудобно вообще даже рот открывать и вообще беспокоить, как он говорит, кого-то о чем-то. Поэтому здесь, кто нам писал это письмо?
Мария Стерх.
Мария. Чем больше вы как бы будете думать о своих интересах, о себе, о том, что вы хотите, о своих желаниях, тем проще вам будет преодолевать эту застенчивость. Кстати, чувство вины, на всякий случай, так сказать, в довесок к этому ответу, это тоже неприятие себя. Когда человек испытывает или вот неловкость, или еще чувство вины.
Угу. В таком случае чрезмерные амбиции, они имеют тот же, скажем так, путь родства?
Ну, я вообще сторонник того, что амбиции – это плохо. Мы об этом не зря несколько программ говорили, хотя люди делят на хорошие амбиции, плохие, здоровые, нездоровые. Очень интересно истинное значение слова по латыни. Хождение вокруг, амбицио, означает пустоту. Но хождение вокруг, типа, ну вот, хождение вокруг, в никуда. А, да, амбиция – это когда вы недовольны собой, недовольны своей жизнью, хотите ее поменять. В чем разница? Когда ты хочешь, ну, у тебя потребность есть, например, учиться, да? Вот любит человек знания получать. Или ему очень нравится вот такая машина. Еще ему очень нравится жить в Лондоне. А еще ему нравится зарабатывать 1 000 000 фунтов в месяц. Хочется. Он это делает. Это не амбиция. Он делает то, что ему нравится. А когда он говорит, вот, я в какой-то заднице живу, а все уже давно в Лондоне, и все уже по 1 000 000-то заработали, я как дурак последний, вот это амбиция. Потому что это не его, он этого не хочет. Он просто хочет, как другие. Это какое-то копирование каких-то фетишей, каких-то, ну, стереотипов в обществе, которые заставляют человека не то что стремиться к чему-то, это не стремление. Это попытка все время быть на кого-то похожим, перенять чей-то опыт и жить вообще какой-то не своей жизнью. Кстати, очень спорный вопрос, как-нибудь мы на эту целую программу сделаем. На Западе есть общество потребления. Оно, с одной стороны, здоровое, тоже заставляет человека все время двигаться и работать. С другой стороны, там тоже есть невротическая составляющая. Когда ты все время амбициозно пытаешься менять свою жизнь. Одну машину на другую, один дом на другой, одну работу на другую. Это бесконечный процесс, очень невротически мне представляется. Но это тема отдельной программы. Есть у нас еще вопросы?
Я думаю, нужно спросить у наших гостей по поводу амбиций. Очень интересно, потому что я сейчас вот так прикинула, и в голове, и в принципе, я практически не встречала в своей жизни тех людей, у которых бы не было вот таких амбициозных стремлений куда-то. Не потому что им это просто нравится, а потому что хотелось бы зарабатывать больше, потому что кто-то с таким заработком может себе позволить там больше, нежели я и так далее. То есть все начинается вообще, по-моему, с вот этой вот школьной эйфории 11 класса, когда, ах, нужно срочно куда-то поступить учиться. Не потому, что я хочу получить высшее образование, а потому, что нужно.
А мальчик вообще в армию, чтобы дети?
Да. Поэтому у наших гостей, как сложилось с амбициями у вас в жизни?
Ну, изначально, да, имея юридическое образование.
У вас юридическое образование?
Да, я
Вы
знала.
Вы туда хотели?
Значение. Я изначально хотела, из детства, да, говорила о том, что мама, я буду адвокатом, вот, потому что мне, я человек сам по себе очень справедливый. И для меня степень, так скажем, моя степень, да, справедливости к себе, вот, не относя это к чувству вины. Вот. Я знаю, что для меня правильно, а что нет. Я не хожу вокруг пустоты. Вот. И я требую от жизни большего внутри, морально. И знаю, что я получу необходимое. И получаю это необходимое. Вот. Но не считаю себя каким-то суперамбициозным человеком.
Но есть амбиция.
Вот.
Есть амбиция.
Но амбиция, как бы, требование к себе в первую очередь есть. Вот. Но когда видишь настолько людей, которые такие воздушные замки, там, из розовых мыльных пузырей вокруг себя строят.
Нет, бывает неадекватность восприятия мира, да.
И причем человек считает себя абсолютно адекватным. Вот, он находится в обычном социуме. Вот, ты смотришь на него и прекрасно понимаешь, что у человека, как бы, если там можно так выразить, да, конкретно что-то с головой. Если он там, не знаю, ездит там на российской девятке, да, и при всем при этом он говорит, что он через месяц, занимаясь продажей ручкой, он заработает себе сейчас на Мерседес, вот, потому что его в этом убедили, и что он сам в себя настолько верит, то я считаю, что человек реально кружился таким розовым мыльным пузырем.
Вот я хочу прокомментировать то, что сказала Алина. А вот как без амбиций можно ездить на Мерседесе, а не на девятке, если ты хочешь ездить на Мерседесе? Человек покупает девятку, у него есть деньги на девятку, садится и едет, ему не нравится. Отсутствие коробки автоматической, ему не нравится все. Сиденье, кузов, колеса, двигатель, отсутствие там, не знаю, есть гидроусилитель руля или нету. Не нравится и все, говорит, не хочу ездить на девятке. А на какой я хочу ездить в машине? На Мерседесе. Почему? Не потому что это Мерседес, потому что ездит хорошо. Что для этого нужно? Надо заработать денег. Он идет, зарабатывает деньги, покупает себе Мерседес. Вот в этой истории нет никаких амбиций. Он все время делает то, что он хочет, и не делает то, что он не хочет. А когда он говорит, я типа достоин Мерседес, или у всех Мерседес, я сейчас тут продам нафиг на Майбах, а не на Мерседес, это уже амбиция. Очень тонкая грань. А человек без амбиций может иметь все в этой жизни. Не машина, может самолет иметь свой частный, если он хочет. Люблю летать. Или хочу летать на своем самолете. Что для этого нужно? Заработать на самолет. Иду и зарабатываю. Это абсолютно такая прямая дорога, в которой нет амбиций, а есть все время потакание своим желанием. Желание делать то, что тебе нравится. Кстати, есть такие певцы многие, которые поют там на миллиарды долларов, то говорят, какая у меня работа клевая, а? Я делаю то, что мне нравится, мне за это еще деньги платят. Вот куда стремиться надо. Делать всегда то, что хочется. И получать то, что получаешься.
А в каких случаях потакание своим желанием может быть негативным?
Когда ты в себе уверен, и ты себе доверяешь, ты говоришь, я хороший человек, иначе ты себя не любишь. Если я хороший человек, то у меня только хорошие желания. У меня не может быть негативных желаний. Но когда это не так, когда ты в себе не уверен, то тут как раз один вопрос и вылезает. а действительно ли я хочу то, что правильно? Может, то, что я хочу, вообще порочно, неправильно и вообще очень отрицательно. Это вопрос оценки себя. Если ты себе уверен, если ты себе веришь, то ты не можешь хотеть плохого. Или давайте мне какой-нибудь пример приведите, чтобы на примере сюда очень проще разобраться. Что такое, например, плохие желания, Аня? Старушку убить?
Ну, как вариант, да.
Раскольников себя ненавидит, как его автор Фёдор Михайлович Достоевский. Он себя не любит. У него отсюда вот эта идея убить старушку. Что вы понимали, да? Откуда берутся патологические желания?
Патологические... Ну, он в этой старушке вбил не только желание, но и в первую очередь часть себя, вот моральную.
Так вот, правильно. Так он себя не любит.
Он себя не любит. Он убивал себя, а не эту старушку.
Абсолютно правильно. Он через старушку и себя убивал тоже. А Толстой, который себя вообще никак не принимал, у него такая чернуха. Я сейчас помню какие-то жуткие рассказы, как собака разорвала ребенка у крепостной, а она должна была идти и мириться с хозяином собаки, потому что она христианка настоящая. Я думаю, какой мусор у человека в голове, чтобы такое в голову пришло. Толстой себя не принимал. Всю жизнь с собой боролся. И это выразилось во всех произведениях. Хочешь «Война и мир», хочешь «Воскресенье», за что не возьмись. Вот, понимаете, как бывает, когда человек вот сам себя не любит, да? Вот он так и выражает, в общем-то, ну, сам себя. Через отрицание многих вещей. Но когда человек себя любит, когда он в себе уверен, когда он себя принимает, то в его понимании все его желания абсолютно позитивные. Мы же никто из нас четверых не хочет старушку убить, правда?
Ну, старушку, может, и не хотят убить, но я все-таки бы немножко перефразировала вопрос и спросила у наших зрителей. У вас были желания, и какие они были, после которых вы могли подумать, то есть в ход, скажем так, догонку этому желанию, подумать о том, правильно ли, если я это сделаю, допустим?
Ну, при учете образования, да, и двоякости натуры в плане характера, я всегда колеблюсь между тем, что сделать или не сделать.
А впечатление не производите, Алина?
А?
Мне кажется, вы производите впечатление человека, который знает, что делает.
Я прежде чем сделать, я 10 раз подумаю. То есть я, если можно так выразиться... Человек очень медленный во всех своих отношениях, действиях, мыслях. Не потому что, да, я там медленно соображаю, а потому что я взвешиваю. То есть насколько правильно для меня, для моего характера это будет. И только после этого я сделаю. То есть это я живу по принципу, да, и думаю по принципу, то есть образ мышления. Вот, по старой русской поговорке 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
То есть любое свое желание на весы сначала.
Ну да, я для начала, да, я сначала ценю, как это будет для меня, потом как для моих близких, да, как к этому отнесутся мои близкие. Вот, потом окончательно еще раз то, что это решит, может быть, да, для меня, вот, и приму решение.
То есть в результате, если я убью старушку, близкие будут страдать, меня посадят, они будут еще больше, я пусть живет старуха. И в результате я принимаю решение.
Хотелось, но
женщину не
ладно.
Трогать. А что они скажут?
Ну, я наоборот очень импульсивный человек. В плане того, что наоборот. То есть что-то, какая-то ситуация, я очень быстро думаю, что мне делать, и делаю. Ну, не всегда, естественно, это получается правильно, но в большинстве случаев либо мне везет, либо интуиция развита.
Это вопрос темперамента. Это не вопрос, правильно или неправильно. Просто у вас разный темперамент с Алиной.
Да.
У вас более быстрая реакция, а Алина там более любит склон к взвешиванию. Только с этим связано. Это не вопрос правоты. Или,
Не, я это понимаю, просто я говорю, что я очень импульсивный человек.
Понятно.
То есть я не могу, если я буду долго размерять, смотреть, то мне уже перехочется, возможно.
Вы жалели когда-нибудь о, скажем, осуществленных своих желаниях? То есть вам хотелось, вы сделали, а потом ногти кусали?
Ну, может быть, когда-нибудь, да, не буду врать. А все время придерживаюсь тому, что лучше сделать... И жалеть, чем не сделать, и жалеть.
Понятно. Поэтому... Активная жизненная позиция, что я могу сказать. Интересно. У нас есть звонки, или мы забыли сказать номер телефона? Или
о звоночках нет? У нас на экране появляется номер телефона и, соответственно, номер видеосвязи, по которой можно нам позвонить. Онлайн-ТВ,
да?
Дефис.ру и номер телефона 7499-918-43-78. Ну, пока ждем.
Аня, я хочу пока у нас пауза на 5 секунд. Еще пригласить наших зрителей стать гостями, как сегодняшние девушки Алина и Аня. И когда гостей много, и мальчики, и девочки, это всегда интереснее. Но хотя я лично предпочитаю девушек. С девушками все приятнее общаться. Но мужчины тоже приходите.
Вернемся немножко к нашей теме, касательно амбициозности. Все-таки... Как-то, наверное, в менталитете большинства людей, и даже вот если брать русских, нам все-таки вот эти амбиции, как говорится, с молоком матери нам их прививают. То есть нас заставляют выстраивать определенную стратегию, вернее, выстраивают ее за нас. То есть нам говорят, что мы должны делать.
Ты правильно мыслишь, правильное направление. Единственная поправка, русские не амбициозны, абсолютно. Если
просто
бы были амбициозны, то мы сейчас жили бы круче, чем в Америке.
Просто исполнители.
А?
Просто исполнители.
Не то, что даже, что мы исполнители, но, в общем, мы лишены амбиций. Мы лишены амбиций. Для нас, например, деньги или успех вообще ничего не значит. Еще, правда, мы до кучи не уважаем чужую собственность и чужой труд, правда, вместе с этим. Но, тем не менее, мы лишены. Мы больше живем, так сказать, вот как хочется, так и живем. Меньше обременены вот этим западной идеей потребления, что надо все время прибирать лапками, как в той сказке, выныривать из молока, чтобы это по дороге становилось сметаной. Вот это вообще не про нас все. Вот как хочется, так и живем. Но, правильно ты говоришь, эти амбиции возникают в детстве от ожиданий наших родителей. Они нам как говорят? Получил пятерку – люблю. Получил двойку – не люблю. Мамой помог – люблю. Не помог – не люблю. Маму слушаешься – люблю, не слушаешься – плохой. А еще мы хотим, чтобы ты поступил, у нас у всех среднее образование, пусть семье первой будет с высшим образованием. Или мы с папой слесаря, хоть дочь будет врачом. Откуда берется? И ребенок понимает, что от него постоянно что-то хотят. То есть есть ожидания определенные. Не подведи, ты должен. Я не знаю, все что... Твой дед, а ты, ну и что-нибудь в этом духе. Вот откуда берутся амбиции. Людям внушают, что они должны. Представляете, в каких жестких условиях, например, живут дети олигархов. Они не могут жить, как они хотят. Они должны получить хорошее образование. Их родители, как правило, выкидывают в юном возрасте куда-нибудь в колледж в другой стране, где есть только холодная вода в общежитии, а горячей нету. Где типа им дадут хорошее образование. Вот откуда амбиции. Ты должен наше дело продолжить, ты должен это делать, то делать. Вот откуда это все берется? Вот оттуда.
Я хочу спросить, опять же, обратиться к нашим зрителям. Чего от вас хотели ваши родители?
Хороший вопрос. Конкретно, Алина.
Ну, конкретно.
Хотели, чтобы вы хорошо учились?
Да, хотели, требовали.
Требовали? Как?
Ну, наверное, в первую очередь тем, что заставляли самостоятельно делать.
Как заставляли?
Как сказать? Ну, если честно, даже это вот как бы вспомнить, да, но меня не наказывали там, не били, не ставили в угол,
так.
Не говорили «не люблю».
Ругали.
Вот. Мне просто объясняли, что это нужно не нам, это нужно тебе. Что он тут там, не знаю, Аня, да, будет, грубо говоря, ездить на Мерседесе, а ты будешь мести двор метлой за ее Мерседесом. Но для меня это было всегда непонятно, как бы, почему, как бы, при счете того, что мы с Аней учимся в одном классе, да, и там успеваем на одни и те же оценки, я буду учиться, да, там, мести веником, а она водить Мерседес. Вот, то есть для меня это тоже навсегда там осталось вопросом, как бы, что имелось в виду в плане амбициозности со стороны моих родителей. Вот, сейчас я, конечно, это, да, понимаю, что мне хотели сказать, что кто-то будет жить лучше, да, а ты будешь жить хуже, потому что ты сегодня получила двойку.
Родители подвержены все-таки этой проблеме, да?
А, ну, как бы, да, я сейчас тоже как бы уже в сознательном, так скажем, да, во взрослом возрасте это вижу, понимаю, что в то время, да, и, так скажем, в той ситуации, кто бы, у кого были деньги и красивые вещи, ну, так же, в принципе, мне кажется, как и сейчас, да, там, современное общество. Вот, у кого есть деньги, красивые вещи, кто предвержен, да, там, материальному благополучию, он считается успешным. Он, значит, он хорошо учился в школе. То есть это по установке родителей. А на самом деле, читая там биографию любого политика, успешного человека, он не то чтобы школу не закончил, он двойки-то и те ему за красивые глаза ставили за сообразительность. Вот, и тут как бы мотивация вообще просто вот все рухнуло.
Но в школе веришь?
Все шаблоны.
В школе-то особенно в начальной веришь, что родители говорят?
А, ну, как сказать...
Да,
я слушала родителей. Я слушала родителей, но не могу сказать, что искренне верила, потому что я всю жизнь была ребенком, да и сейчас остаюсь человеком, который задаст вопрос. Вот, после того, как для того, чтобы мотивировать чем-то для себя, либо просто понять. Вот. И с детства как бы я задавала эти вопросы. Ну, многие удивлялись, да, потому что ребенку вроде и говорят о том, что там неоспоримо, да, это родители, это слово. Вот. А я действительно задавала этот вопрос, уточняющий, а почему именно так? А вот объясни, а почему так? Вот. На что, как бы, мама, видимо, поняла, что родила очень умное существо, которое с детства задает вопросы и интересуется тем, что
это
происходит.
Неплохо. Спасибо, Алина. А что Аня скажет по этому поводу?
Ну, в школе, конечно же, контролировали и говорили, что нужно учиться хорошо и так далее. Но именно когда заканчивала школу, мне не говорили, что надо идти там на врача или юристом быть, или еще кем-то. То есть мне направляли, но я выбирать должна была сама. Вот, поэтому...
То есть родители не говорили, будешь плохо учиться. Мне тоже говорили, что я буду двор мести. Самое интересное, что я его имел... Лет 5, пока учился. Накаркали, я бы сказал.
Нет, я имею в виду то, что говорили не конкретно, куда идти. Понятно, что там высшее образование, просто я должна была сама выбрать то, что мне по душе.
А были вот в детстве такие установки, что там пятерка – это хорошо, это успешность, а красный там золотая медаль или аттестат – это...
Мне не говорили, что это, конечно, это плохо, но мне не говорили то, что иначе будет потом в жизни что-то не так. Мне говорили то, что школу не закончишь.
Были? Мы бы хотели, чтобы ты была.
Ну, конечно, ожидали.
И кем они хотели, чтобы вы были?
Просто успешным человеком. Ну, в той...
А что такое дошли до главного. Успешным это что?
Ну, человек, который ни в чем не нуждается, не под забором где-то лежит. И возьмем тот же двор, не метет двор.
Вот я вот что думаю об этом, слушаю вас, девушка. Родители, они как правильно ведут себя, в каком смысле? Они отвечают за ваше благополучие бытовое. Они не могут ответить за то, как вы выйдете замуж и сколько у вас будут детей. Но они хотят жить спокойно, зная, что их дети себя прокормят, как у животных. Мы часть этой общей мировой биологии. А родители животных учат их охотиться, учат добывать корм. И только когда дети все это научаются делать, родители спокойно занимаются своими делами. Так и наши родители. Их задача биологическая, подсознательная. А сделать так, чтобы мы не пропали в этой жизни, физически не пропали, под забором не пропали. Они не могут гарантировать нам или сделать нам так, чтобы мы были счастливы, например, да? Хотя на самом деле могут, просто не понимают как. Но они могут сделать так, и они стараются делать так, чтобы они спали спокойно, зная, что их дети не пропадут. В этом смысле, как ни относись там, отрицательно, положительно, принимай. Я, например, считаю, что разницы никакой, там, дворник или не дворник. Если человек несчастный, он несчастный, кем бы он ни работал. Если он счастливый, то ему тоже по барабану, кем он работает. Но если он не может себя прокормить, если он как инвалид живет, в том смысле, что у него руки, ноги есть, да, только ему кушать нечего, потому что он даже не может 3 рубля заработать. Это трагедия. для ребенка и для родителей. И здесь они выполняют свою, я бы сказал, биологическую миссию. Отсюда эти дурацкие разговоры про дворников. Хорошая работа. Я, может, на старости...
Дворники были всегда. Говорю, между прочим, дворники в советские времена, да, вот застойные, это был очень уважаемый человек и человек, который знал все. То есть милиция в первую очередь приходила к дворнику.
Это еще до революции, да.
Вот, это еще там до революции. В советские времена дворники получали так же, как и инженеры. Вот, только потому, что они соблюдали чистоту, как вот основной девиз, чистота, залог здоровья.
Я помню, здоровая такая работа.
Время нашего эфира подходит к концу, поэтому напоследок последний вопрос, который к нам пришел на эфир, и подведем итог. Вопрос от Адель. Как бороться с периодической необходимостью в похвале, одобрении своих действий среди родственников, коллег по работе?
Мы об этом вначале говорили в передаче, что когда человек себя не любит, когда он себя не ценит, когда он о себе очень низкого мнения, все, что его может поднять из-под плинтуса, потому что именно там находится его самооценка, это одобрение окружающих. Есть целые профессии людей, которые этим живут, называются актеры. Люди, которые всю жизнь угробили в каком-то смысле на то, чтобы их кто-то поддерживал, говорил, какие они классные, замечательные, их обожали. Поэтому здесь нужно не уходить от похвалы близких и родственников, это ничего не даст, а пытаться поднимать свою самооценку, чтобы не нуждаться в одобрении. Я давал женщине, когда пришла в консультацию, очень простой совет. Вот она покупает платье и одну продавщицу, а мне идет, а сзади как сидит, а меня не бледнит и так далее. То есть неуверенность патологическая. А потом покупала, приходила домой, возвращала обратно, мерила другое и так до бесконечности. И говорю, первое, не спрашивайте, идет или не идет. Если все придется покупать, видите, что износится. Второе. Оплатили чек на кассе, выкиньте его, чтобы вы не могли сдать обратно. Научитесь рассчитывать на себя. Научитесь не ждать одобрения или чужого мнения, а сами иметь свою точку зрения по поводу себя. Вот надо делать такие действия, где вы сами за себя отвечаете без костылей окружающих. Вам придется оценивать свои поступки, свою внешность, а не ждать одобрения от других. Это целая наука, это целая работа.
И, возвращаясь к амбициям, все-таки такой блиц-опрос для наших гостей. А что для вас амбиции?
Наверное, амбиция как слово? Ничего. То есть, как понятие? Да, как мое понимание. Не считаю себя амбициозным человеком, да, в плане понятия именно пустоты. Вот, но здоровые требования к себе, да, которые нельзя назвать амбициями, вот, я считаю, необходимы для каждого человека.
Спасибо.
Ну, до сегодняшней передачи я думала, что амбиция – это стремление к чему-либо, но слишком сильное, как сказать, в плане того, что человек стремится, но у него под этим ничего нет. Ну, то, что мы
как
с вами говорили.
Как завышенные требования, примерно.
Да, вот, для меня это вот такое. Себя не могу очень сильно назвать. Можно больше целеустремленно.
И для наших сетезрителей как итог?
Я хочу пожелать нашим сетезрителям, чтобы они им нравилась их жизнь, они себе сами нравились. Они не сравнивали свою жизнь с чужой жизнью, свои доходы, машины и так далее. Если им что-то захочется, они это сделают сами, без оглядки на окружающих. В этом смысле амбиции абсолютно ненужные и нездоровые. И, кстати, не надо от детей ничего ожидать. Надо их принимать такими, какие есть, как бы они ни учились и не вели себя. Не надо от них иметь никаких ожиданий. Ничего хорошего в этом нету.
И просто жить так, как хочется, и позволять своим близким и родным жить так же, как хочется им. И, собственно говоря, на этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Встретимся в следующий вторник в нашей студии 21.00. Всего доброго!